Это подкаст.
Кадыров против Человека-паука. 50 тысяч евро за убийство Тумсо Абдурахманова. Дело чеченского активиста в европейском суде. Драка ингушского бойца в Москве и приговор за подготовку теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Обо всем этом в подкасте «Кавказ Реалии». Новости 47-й недели 2020 года. Меня зовут Катя Филиппович. Привет. Человек-паук, Капитан Америка и Железный Человек возмутили главу Чечни. Изображение этих персонажей из вселенной Марвел Рамзан Кадыров потребовал убрать со стен детского игрового центра в 25-тысячном городе Курчелой. К несчастью для супергероев, Кадыров лично приехал посмотреть на новый детский центр. Не знаю, может, главе Чечни больше по душе вселенная DC? Короче говоря, Кадыров заявил, что нужно убрать изображения выдуманных персонажей и разместить фотографии настоящих героев. Кто эти настоящие герои, глава республики не уточнил. Может быть, это персонажи чеченского эпоса, спортсмены, или друг Кадырова рэпер Тимати, или его отец Ахмат Кадыров, портреты которого висят примерно повсюду. Кстати, имя первого президента в Чечне уже носят улицы, мечеть, общественный фонд, футбольный клуб, село, стоэтажная башня в Грозном, которую все никак не могут достроить, и даже, вы не поверите, звезда в созвездии Льва. Перефразируя классика, ну как тебе такое, Тони Старк? Еще один известный чеченский герой – это, конечно же, президент России Владимир Путин. Его портреты в Чечне тоже повсюду, как и портреты самого Кадырова. Они, кстати, почти всегда висят рядом, как Бэтмен и Робин. Это еще один мой аргумент в пользу вселенной DC, извините. В общем, свою небольшую команду «Мстителей» Кадыров уже собрал и теперь может заняться действительно важными делами. Например, дизайном детских площадок. Интересно, что после визита главы Чечни в детский центр в телеграм-каналах появились сообщения, что инвестор центра отказался убирать изображения героев комиксов. Эту острую политическую новость пришлось опровергать помощнику Кадырова и по совместительству министру информации Чечни Ахмеду Дудаеву. Он назвал сообщение в Телеграме фейком от недоброжелателей. Пишите в комментариях, кто это в итоге был, Танос или Веном.
Роковая ошибка.
Но если серьезно, неужели в республике нет более важных проблем, чем персонажи комиксов? Например, на этой неделе стало известно, что Чечня, как и другие национальные республики Северного Кавказа, может лишиться собственного конституционного суда. Такой законопроект одобрила Госдума. Это означает, что субъекты федерации утратят еще немного независимости. Читайте материал об этом на сайте «Кавказ Реалии». А пока к другим новостям. За убийство в Швеции чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова киллеру предлагали 50 тысяч евро. Еще 10 тысяч были переданы исполнителю за слежку за блогером. Об этом рассказал сам Абдурахманов после очередного заседания по этому делу. Напомню, нападение на Абдурахманова было совершено в феврале этого года. Вооружившись молотком, преступник проник в квартиру Тумсо и попытался убить его, пока тот спал. Но блогер проснулся и успел отразить нападение. Абдурахманов лично передал киллера сотрудникам полиции. Им оказался гражданин России Руслан Мамаев. На суде Мамаев заявил, что совершил преступление по приказу неких людей из Грозного. Он утверждает, что вовсе не собирался убивать Абдурахманова и якобы хотел провалить задание. Мамаев даже запросил политическое убежище в Швеции. Сам Тумсо с версией киллера категорически не согласен. Он рассказал об этом специально для нашего подкаста.
У меня нет никаких сомнений в том, что Мамаев, находясь у меня в спальне, нанося мне удары молотком, пытался меня убить. И приехал он сюда, разумеется, именно для этого, чтобы меня убить. Но за время, проведенное им в СИЗО, они, разумеется, выстроили какую-то линию защиты. И эта линия защиты заключается в том, чтобы переквалифицировать обвинение из покушения на убийство на причинение вреда здоровью. Это по-разному оценивается шведским судом, шведским законодательством, и за причинение вреда здоровью без умысла убийства там наказание менее суровое, чем за попытку убийства. Поэтому они пытаются вот переквалифицировать это обвинение, доказать в суде, что якобы не было умысла убивать. И он приводит там различные доводы в свою пользу. Адвокат это там по-своему трактует. То есть одни и те же доказательства прокурор трактует по-своему, а защита их пытается трактовать по-своему. Например, перед тем, как появиться у меня в спальне, Мамаев в своем телефоне в Яндексе поисковике ввел запрос «смертельные точки на голове». И прокурор это трактует как подготовка к убийству. А линия защиты говорит, что он наоборот таким образом пытался не попасть по смертельной точке, якобы, чтобы меня не убить.
Учитывая тяжесть преступления, а также иностранный след, ожидается, что прокуратура Швеции запросит пожизненное заключение для главного обвиняемого, а для его предполагаемой соучастницы – более 15 лет тюрьмы.
Что касается, будут ли кадыровцы пытаться отмазать киллера, нет, я думаю, что не будут. После того, как он дал признательные показания и рассказал о том, кто его прислал, как и где он встречался с ними в Грозном, там квартиры, он полностью дал как бы всю информацию. А после этого, я думаю, там не то, что его спасать не будут пытаться, скорее сделают все возможное, чтобы его убить. И я думаю, запрошенное им убежище в Швеции, оно, ну, по сути, вполне обосновано.
После нападения Абдурахманов находится под усиленной охраной. Однако уроженцы Чечни, критикующие власти республики, по-прежнему рискуют жизнью. В сентябре на народном сходе в Чечне власти пригрозили спросом критикам, которые находятся за границей. Находящийся в санкционном списке США зампред правительства Чечни Абузаид Висмурадов тогда объяснил это тем, что у чеченцев, где бы они ни находились, в Чечне, Европе или в Америке, у всех один падишах – Рамзан Кадыров. Перед этим в Вене застрелили блогера Мамихана Умарова, который стал известен по резонансным роликам в Ютубе с критикой руководства Чечни. А еще раньше, примерно в то же время, когда в Швеции произошло нападение на Тумсо Абдурахманова, во французском городе Лиль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. На его теле полиция обнаружила 135 ножевых ранений. В этих преступлениях подозревают выходцев из Чечни. Кадыров же обвиняют в убийствах иностранные спецслужбы. Критиков режима устраняют не только за пределами Чечни. На этой неделе развитие получила история пропавшего еще в сентябре этого года бывшего модератора чата оппозиционного телеграм-канала «Адат» Салмана Типсуркаева. До похищения 19-летний Типсуркаев работал в Геленджике. Правозащитникам удалось добыть запись с камер наблюдения рядом с геленджикской гостиницей, где он остановился. На записи видно, что молодого человека уводят неизвестные. С тех пор сведений о Салмане нет. По данным Комитета против пыток, к его исчезновению могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов Чечни. К таким выводам правозащитники пришли, в том числе и на том основании, что владельцем одной из машин, которой воспользовались похитителя, является действующий сотрудник МВД республики. 18 ноября стало известно, что дело об исчезновении Типсуркаева принял Европейский суд по правам человека. Правозащитники потребовали установить, где сейчас находится Типсуркаев. Изначально ЕСПЧ отказывал в применении правила 39. Это срочные меры для тех, кто находится в смертельной опасности. О причинах этого нашему подкасту рассказал руководитель Северо-Кавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пескунов.
Отказ мы получили по обращению с просьбой применить правило 39. Это правило подразумевает, что Европейский суд требует от правительства применить экстренные меры для того, чтобы обеспечить безопасность заявителя. Это правило применяется, например, в ситуациях, когда человека могут экстрадировать в страну, где его убьют или будут пытать. А в случае с Салманом Типсуркаевым мы хотели, чтобы Европейский суд потребовал от правительства предоставить информацию о том, где Салман находится сейчас. Ну и фактически российское правительство ответило на этот вопрос. Просто мы были недовольны этим ответом. В ответе говорилось, что Салман Типсуркаев не был задержан сотрудниками каких-либо правоохранительных органов и не содержался на территории силовых ведомств. Его местонахождение неизвестно. Я полагаю, что именно в связи с этим ответом Европейский суд и принял решение отказать в применении правила 39. Собственно, почему я лишь полагаю? Это связано с тем, что в своем решении об отказе в применении правила 39 Европейский суд не стал указывать какую-то мотивацию, но тем не менее, несмотря на этот отказ применения правила 39, это не означает, что Европейский суд отказывается далее заниматься делом Салмана. И вот то, что мы сейчас получили, это текст коммуникации уже по существу жалобы на похищение и незаконное удержание Салмана силовиками. То есть Европейский суд уже задает вопросы правительству не с целью принять решение об экстренных мерах реагирования, а с целью установить факты нарушений прав человека, которые, в свою очередь, предусмотрены Европейской конвенцией.
Делу Цепсуркаева в Европейском суде по правам человека был дан приоритет. Если обычно решение ЕСПЧ по делам о пытках и внесудебных казнях на Северном Кавказе приходится ждать годами, а порой и десятилетиями, то по делу Цепсуркаева, возможно, решение будет оглашено уже через несколько месяцев. В самой Чечне расследовать исчезновение Цепсуркаева не спешат. Местные следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Они сослались на отсутствие состава преступления. Где находится Цепсуркаев, следователи тоже не установили. Человек просто исчез, и все. Мистика, не правда ли? Жена Цепсуркаева верит, что Салман может остаться в живых. В первую очередь из-за огласки, которую получило это дело. Хотя, как говорят в Комитете против пыток, вероятность найти человека живым спустя несколько месяцев после похищения совсем невелика.
К сожалению, с каждым днем надежда на то, что Салман жив, становится все меньше и меньше, поскольку он до сих пор не стал фигурантом уголовного дела и не был отпущен на свободу. Ну, конечно, в нашей практике бывали случаи, когда людей незаконно держали в чеченских силовых подразделениях по 4 месяца и даже полгода, но в тех случаях от родственников требовали, чтобы они приносили еду, одежду для похищенных родственников, и прекращался подобный процесс только когда человека задержанного уже легализовывали, то есть официально помещали в следственный изолятор, либо если человек уже пропадал окончательно. По имеющейся у меня информации, к родственникам Салмана с требованием приносить еду никто из силовиков не обращался. К сожалению, в связи с этим напрашивается довольно мрачный вывод.
В Москве за драку, произошедшую в конце прошлой недели, на днях задержали ингушского бойца смешанных единоборств Адама Яндиева. В спорткомплексе «Лужники» он подрался с бойцом ММА Сергеем Харитоновым и его другом Русланом Абдо. Причиной конфликта стал пост Абдо о том, что Яндиев якобы должен денег Сергею Харитонову. Речь шла о 10 миллионах рублей. Яндиев предложил Абду извиниться за клевету, а когда тот отказался, ударил его.
И когда мы дошли до дверей, я ему еще раз, Сергей, ты меня страшно поливал грязью. Я говорю, извинись. Вот такое отношение, как будто я какой-то мусор. Я не человек для него.
Затем Яндиев предложил извиниться и Харитонову, но тот, на удивление, тоже отказался. Завязалась драка. Харитонов получил черепно-мозговую травму и перелом носа. Абдо – перелом носа и ушибы нижней челюсти.
Я просто вот он ударил, и меня сразу с удара, когда вот он слева бил, как раз там и сечка, и трещина сразу в носу, и трещина в этом, какой перелом этого... Я уже забываю каждый день, как это называется.
Харитонов заявил, что в руках у Яндиева было что-то вроде кастета. В одном из интервью после инцидента Харитонов сообщил, что выйти на бой против Яндиева для него не вопрос. Но он уверен, боец откажется от честной схватки с ним. После задержания Яндиев отказался давать показания в полиции. Теперь он проходит подозреваемым по двум уголовным делам. В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд поставил точку в истории о подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале. Эта история могла бы быть очередным обычным делом о вооруженном подполье на Кавказе, если бы не один нюанс. На следствии один из подозреваемых, 20-летний Хидернаби Казуев, заявил, что он и еще трое его подельников готовили вовсе не теракт, а покушение на убийство Киркорова. Певца им якобы заказал артист Максим Галкин, поскольку приревновал к нему Аллу Пугачеву. Из-за этого обстоятельства о несостоявшемся теракте узнали далеко за пределами Дагестана. В материалах уголовного дела версия Казуева звучала так. Примерно в начале 2017 года, когда он находился в Москве, к нему подошел Максим Галкин, который предложил ему за 2 миллиона рублей совершить убийство Киркорова. Получив от него согласие, Галкин передал ему сотовый телефон марки Nokia, сим-карту и миллион рублей. Следствие версию о подготовке заказного убийства проверять отказалось. Галкин сообщение о том, что он якобы выступил заказчиком покушения, назвал весенним обострением.
«У меня только одна просьба, уважаемые журналисты. Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево».
Очевидно, защита пыталась переквалифицировать дело со статьи о подготовке теракта на попытку убийства по предварительному сговору. Да и само требование вызвать в суд Киркорова, Галкина и Пугачеву, суперизвестных медийных персонажей, значительно бы затормозило следствие. На этом фоне почти незамеченным осталось то, что двое обвиняемых по делу о подготовке теракта заявляли о пытках. Самир Ибрагимов и Хидернаби Казуев еще в августе на заседании суда заявили, что признательные показания они подписали после избиений и угроз. Казуев рассказал об инсценировке оперативного видео по требованию силовиков. Несмотря на это, 18 ноября Южный окружной военный суд признал всех четверых виновными. Они получили от 10 до 19 лет строгого режима. А заявление о пытках суд не учел. Это были главные новости Северного Кавказа. 47-я неделя 2020 года. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите в комментариях, какое событие стало главным лично для вас. Меня зовут Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.